Марина Платонова и Алексей Пижонков. Быстрый, шустрый, ловкий. Часть первая.
На старт!
Внимание!
Марш!
Спортивный туризм. Какие ассоциации вызывает данное словосочетание?
Большие рюкзаки за плечами, преодоление препятствий на пути, палатки на берегу водоема и, конечно же, песни у костра.
А еще чувство сплоченности и крепкой дружеской руки.
Возможно, кто-то из читателей резонно спросит, а разве это доступно людям, имеющим проблемы со зрением?
Конечно! Могли бы воскликнуть мы и начать приводить примеры из жизни своих знакомых.
Но лучше предоставим слово человеку, знающему о спортивном туризме не понаслышке.
Мы уверены, постоянные читатели диалога сразу же узнают его.
Итак, наш сегодняшний собеседник...
Георгий Потапов. Работаю я официально культорганизатором в реабилитационном центре для незрячих в Казани. Параллельно тренер по спортивному туризму в КСРК. Вот зимой я занимаюсь такимусу айкидо, плюс тренирую спортивную команду в зале. Немножко увлечен журналистикой, когда попадаются интересные темы. А летом я сплавляюсь и пешие походы.
Давай тогда поговорим для начала о твоем увлечении спортивным туризмом.
Спортивным туризмом я увлекался с молодости. Сначала были пешие походы, потом, когда вот начал в Казани уже жить, привлекали различные спортивные фестивали инвалидов. Раньше не было деления на колясочников, допустим, и незрячих. У нас были общие такие выезды. Потом я попал в хороший проект «Робинзонада». Это было в Астрахани. Попал на вторую «Робинзонаду», где мы взяли кубок, и на третью «Робинзонаду».
Это в обществе слепых проводилось?
Да, КСРК ВОЗ Москвы это проводило. Я считаю, что это вообще самый шикарный проект вот в этом направлении. Потом было два сплава на плотах. Это в Красноярске. Мы там тоже неплохо выступили. Тоже очень интересный проект. Но, к сожалению, вот не стали продлевать этот проект. Затем как-то я съездил с командой Татарстана на чемпионат России в Мариэл. Посмотрели мы на все, как ребята экипированы. В принципе, сделать было все несложно. Я попросил у директора КСРК ВОЗ, у Родиона Ирина Геннадьевна, говорю, можно мы в спортзале поставим свою снарягу? Мне можно было сверлить стены, где-то недели две поработать в спортзале, навесил различные снаряжения. Вот это бревна, зацепы, веревки протянул. Вот, и у нас получилась единственная, насколько я знаю, круглогодичная база по спортивному туризму. Затем начал набирать народ. Через мои руки прошло человек, наверное, 40, осталось где-то человек 8. Ну, многие уезжали, многие женились, многие переходили на другие работы.
То есть у тебя нет какого-то ограничения по времени занятий с человеком? Ну, курс полгода, к примеру. То есть все идет своим чередом, да?
Ну, сначала человек приходит с нуля, я ему объясняю, в чем суть. Мы начинаем подготовку по 6 этапам. Это подъем, спуск, переправа по бревну, параллельная переправа, навесная переправа, склона и маятник. И смотрю, на что человек способен. Если из него не получится спортсмена, то человек ходит просто для себя. А уже если видно, что в человеке есть потенциал, я начинаю из него делать спортсмена. Самое главное, я сразу задаю вопрос, ты хочешь быть чемпионом? Если человек говорит, что да, то я делаю из него чемпиона. Самое важное, чтобы у человека было искреннее желание. Тогда с ним начинаю работать, и получается то, что получается.
Вот эта вот команда, которую ты тренируешь, там люди только с остаточным зрением или там тотальники тоже есть?
По факту получилось так, что вот как раз я специалист по занятиям с тотально незрячими. С остаточным зрением, к сожалению, люди у меня не держится, потому что кто-то или хорошо устроен на работе и время не позволяет, или кто-то учится, или кто-то занимается другим видом спорта. Ко мне вот почему-то больше тянутся люди без остатка зрения, и мне нравится с этим работать.
Вот если вы, например, куда-то идете, тотально незрячий человек, ему сложно и ориентироваться самому, и все равно рядом должен быть кто-то, кто будет его направлять, подстраховывать. Каким образом вы выходите из этого положения?
Для нас как-то это элементарно. То есть я, например, водил 10 человек практически тотально незрячих. Ну, я договаривался, нас отвозили до электрички, потом я их по одному поднимал в вагон, потом мы приезжали, вот, и цепочкой просто шли. Как-то для нас это нормально. Допустим, у меня рюкзак, и одного человека с остатком зрения, он мне идет первый, я его сзади направляю, я всегда замыкающий. Вот, и мы идем друг за другом, как стадо это, верблюдов, каждый держится за рюкзак впереди идущего.
Такая взаимовыручка, взаимоподдержка.
Да, потом, допустим, мы идем за дровами. Я беру двоих шатально незрячих. Мы выносим два бревна на дорогу. Я иду вперед. Между двумя бревнами стоит второй человек, в конце третий. Я предупреждаю о поворотах или заворотах, потом даю всем пилы. Тоже была такая практика. Делали типа конкурса, кто быстрее напилит. Вот, и ребята пилят с удовольствием дрова. Потом я их уже обучил палатки ставить. У меня спокойно устанавливают палатки.
А огонь, например, разводить, там еду готовить?
Ну, огонь развожу всегда я. И приходится дежурить у костра тоже мне. Ну, вот суп варю. Появилась в группе одна девушка, она давно уже с нами, наверное, лет 6. Вот она с удовольствием с нами ходит в походы, и кухню она берет на себя.
Получается, у вас занятия в спортзале, походы и выезды на какие-то чемпионаты, соревнования, да?
Да. Как правило, сезон – это с сентября по май. Мы тренируемся в спортзале. Перед чемпионатом России мы уже тренируемся где-то на природе. То есть я там прокладываю трассу. Незрячего двигается по проводнику, то есть натягивается веревка 6-миллиметровая. И там мы набегаем, сами этапы выставляем. Тренируемся на природе. Но тут вот пандемия, и два чемпионата у нас слетели.
В группе сейчас, вот на данный момент, сколько человек и примерно какой возрастной контингент?
На данный момент у меня 6 бойцов. 3 мальчика, 3 девочки. Всем им до 30.
Спортивный туризм – это травмоопасный вид спорта?
Спортивный туризм – это самый безопасный вид спорта. Если правильно им заниматься, у нас везде страховка. Это спортивный туризм, скажем так, предподготовка перед альпинизмом. Слава богу, что вот этот вид спорта включили в спорт слепых, потому что у нас, допустим, если переправа по бревну, человек поднялся на бревно, он стягивается карабином в страховку. Если он слетает, он виснет на карабине. То же самое на параллельной переправе. Это когда человек идет по двум параллельным веревкам, ноги у него на нижней веревке, значит, руки на верхней веревке. Он тоже поднимается наверх, тоже встёгивается карабином. Если он вдруг слетает с этой веревки, он благополучно просто виснет, потом подтягивается, снова ставит на ноги. То есть у нас и здесь он на страховке.
Ты говорил про соревнования. Какие-то результаты у вас есть на этих соревнованиях?
За 9 лет моей работы у меня было 2 девочки серебряные призеры. Это Лилия Козырева, сейчас Володина. Гузель Габдулхакова. Затем Гузель Габдулхакова стала чемпионкой России. Руслан Фарахов 3 чемпион России. И вот буквально 1 мая в этом году, это межрегиональные соревнования по спортивному туризму, которые проходили в Мариэл, стал чемпион весеннего призыва Гаянов Динар.
А в походы куда вы ходили?
Походы мы ходим в Мариэл. Там есть национальный парк Марий Чедра. В Татарстане, как правило, с апреля на все лето закрывают все леса, а Мариэл разрешают. Хоть там и платно, но я уже знаю все это управление. Мы обычно договариваемся, обращаюсь к ним с письмом, и с нас денег не берут. Мы приходим, спокойно размещаемся. Как обращаться с огнем, это я все знаю. Мы соблюдаем все правила. И для нас вот Мариэл – это считается наша Марийка. Там чистая вода, чистые озера, Мушаньер, Яльчик. Вот это вот наши озера, куда мы обычно ходим.
А сколько в среднем поход продолжается?
Ну, мы обычно собираемся, так это дня на 2-3.
А сколько в среднем участников похода?
Приглашаем всех желающих. У нас есть как бы определенный коллектив, который не прочь посидеть у костра, ну, которых мы знаем.
Мы поговорили о достижениях, так сказать, подопечных, а у тебя у самого тоже ведь, наверное, есть какие-то достижения в спортивном туризме?
Когда я занимался и выезжал на соревнования, тогда были смешанные, там были только грамоты, тогда не было разрядов, не было званий.
А, кстати, мастеров спорта присуждают по этому виду?
Ну, пока вот не присуждали. Пока были просто чемпионы России, они автоматически попадают в сборную России, но сборная России пока никогда никуда не выезжала за границу.
И получается, ни международных, ни европейских?
Нет.
Угу.
Только в России?
Только в России. Мне часто говорили, почему ты вот туризмом занимаешься, давай вот лыжами, например, да? Это паралимпийский вид спорта. Но это, знаете как, если ты привык носить джинсы, тебе, слушай, оденька лучше шорты, да? Если люди увлечены туризмом, то тяжело им заниматься лыжами. Но, тем не менее, я знаю, что есть большое количество ребят, которым туризм нравится.
Понятно, что сейчас у тебя уже опыт определенной работы с тотально незрячими. А вот в начале, когда ты начинал работать, был какой-то страх, какая-то неуверенность или сомнения какие-то?
Страха у меня не было, потому что я сам инвалид второй группы. И походу мы ходили еще в интернате. И когда мы выезжали на вот эти смешанные, раньше они назывались просто фестивали инвалидов, когда участвовали несколько категорий, мы тогда всегда друг другу помогали. Например, я мог через брод на себе нести опорника. И понятно, что я мог также за руку вести тотально незрячего. А когда уже начал тренировать именно по спортивному туризму, для нас есть единый такой документ, регламент, где все прописано, как, куда, что вставать. Это все очень жестко, нужно соблюдать.
Что за интернат-то?
Лаишский интернат.
Прошел там уже школу спортивного туризма, первые шаги практически, да?
Ну, там был не спортивный туризм, просто да. Походы, просто костры.
А чем вот отличаются походы и спортивный туризм?
Спортивный туризм предполагает собой преодоление нескольких этапов. То есть нужно какое-то расстояние пробежать, потом пройти этап, допустим, навесная переправа, это 18 метров, потом снова бежать до следующего этапа, а там, значит, будет переправа по параллельным веревкам 18 метров, потом бежать к следующему этапу, ну, допустим, переправа по бревну, это еще 18 метров, бежать дальше, там, допустим, будет этап траверс склона, пройти этот этап из 6 там, или 7 участков, затем до следующего этапа бежать, допустим, маятник, переправиться по маятнику.
А маятник это что такое?
Маятник это типа тарзанки, между двух сосен закрепляет горизонтально бревно, на нем вешают веревку. А между этими соснами выкапывается яма с песком. Она шириной 3 метра. Края обрамлены тоже бревнами. Нужно встегнуться жумаром. Жумар – это приспособление. Оттолкнуться от одного бревна, перелететь на следующее бревно и выстегнуться, не попав ногой в эту яму. Вот в этом году первый раз его включили. Мои тотально незрячие не знали, у нас в спортзале нет маятника. И мы когда приехали в лагерь, первым делом это дело освоили, оказывается, проще парной репы.
Можешь ли ты вспомнить самый запоминающийся поход или какие-то такие интересные случаи во время походов?
Чем бы мы ни занимались, куда бы мы ни ходили, в первую очередь я всегда слежу за безопасностью. Для меня это вот идет самым первым пунктом. И слава богу, все без травм. Каждый поход обязательно что-то добавляет интересного. Ну, например, я водил группу незрячих на остров Свияжск. Это было еще, наверное, до тысячелетия. Мы приплыли на теплоходе. Поднялись, прошли маршем через весь остров.
Был тогда еще необлагороженный.
Потом прошли маршем вот эту дамбу. Дамба уже была. И мы там поставили лагерь. Затем уже в лагере оставили людей и пошли на экскурсию на этот остров. А потом уже на второй день мы там сделали типа мини-сабантуи. Я разделил людей на две команды. Мы там очень даже неплохо отдохнули. В данный момент, наверное, уже нам не разрешат так вот под островом вставать. Однажды мы на компрессоры приехали, уже из похода, когда возвращались. У меня было 10 человек незрячих. Я их построил всех в очередь, дождался зеленого светофора, дал направление первым, а сам пошел замыкающим. Было очень интересно, там, когда все машины остановились, так смотрели. Для всех было почему-то это диковина. Вот, а ребята шли так упакованные по полной программе, то есть большие рюкзаки.
А экипировка сложная? Много всего нужно?
Ну, нам, например, повезло. Потому что снаряжение, то, что в спортзале, а вот личные обвязки мы выиграли по гранту. Потому что я участвовал тоже в написании этого гранта. Ну, непосредственно я написал полный список, что нужно. Затем, значит, я через знакомых закупил все правильное. То есть правильные веревки, правильные обвязки, правильные каски. И у нас сейчас, слава богу, это вот 10 лет уже где-то работает. Понятно, что иногда нужно что-то уже обновлять. Но как-то пока вот выживаем.
А планируешь ли ты каким-то образом разнообразить, что-то внести новое вот в упражнения, которые ты даешь своим подопечным, скажем так, да?
Помимо того, что нужно выполнять, я пытаюсь как-то разнообразить это дело. Плюс обучаю узлам морским. Десяток узлов, которые применяются в спортивном туризме. Это восьмерка, двойная восьмерка и так далее. И эти узлы можно использовать где-то в бытовой практике.
Что бы ты посоветовал тем, кто хочет начать заниматься спортивным туризмом?
Нужно для начала желание большое. Просто прийти в спортзал.
Ну и, наверное, никакой особенной подготовки спортивной не нужно.
Ну, как показала практика, например, Руслан Фарахов, трижды чемпион России. До прихода в спортивный туризм, с его слов, он лет в 12 играл только в шашки. То есть совсем не обязательно, потому что спортивный туризм – это быстрые, шустрые, ловкие люди. Попробуйте. Если кого-то заинтересует что-то в регионах, я открыт для всех. Могу всем все объяснить. Если надо будет чем-то помочь, помогу.
Ну, а жителям Казани?
А жителям Казани надо просто бежать в КСРК ВОЗ, который находится по улице Серова, 7. Если вы захотите стать чемпионами, пожалуйста, скажите, и вы станете чемпионами.
На этом наша беседа не закончилась.
В следующем номере диалога Георгий расскажет о своем не менее интересном увлечении – сплавом по рекам.
Не пропустите!